Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы сегодня обсуждаем одну из исторически важных для России фигур – и вместе с тем фигуру, которая в национальной памяти оказалась сохранена с совершенно ошибочными, искаженными значениями. Это генерал Николай Николаевич Юденич. И уже предчувствую, что сейчас кто-нибудь, слушая нас, говорит себе: «А, вот тот самый белый генерал, тот самый, который в гражданскую войну и так далее, и так далее». Между тем, наша передача посвящена будет прежде всего тому, что связано с памятью Николая Николаевича Юденича за пределами гражданской войны. И наша точка зрения, что, пожалуй, это более важно, чем та его роль, которую он сыграл в войне уже на территории самой России. Я представляю вам нашего драгоценного гостя. Это известный историк, специалист по истории России первой половины XX века, а также по истории войн, Константин Залесский.
Здравствуйте.
Собственно, первый вопрос вам, Константин. Юденич известен очень хорошо, его биография более или менее изучена, и хорошо знакома для историков история его детства, его постепенного роста как полководца. Да. Из какой семьи он происходил и какие училища прошел, какую школу подготовки военачальников, прежде чем действительно прославился и стал знаменитой фигурой в мире русской армии.
Да, как раз Николай Николаевич Юденич, вот вся его карьера, вся его жизнь, скажем так, до 1914 года, то есть до начала Первой мировой войны, можно оценить как идеальная карьера для того, чтобы во время Первой мировой войны возглавить Кавказский фронт. Потому что вот она так строилась. Единственный, вот, скажем так, минус, который был, он был не из военной семьи. Он был из семьи потомственных дворян, небогатых. Бедный род, белорусский род, юденичий. Приписаны они были дворяне Минской губернии. Матушка у него была из семьи Далей, Агнеса Даль. Вот как раз одна из дальней родственниц того самого Даля, который словарь великого русского языка составил. И отец у него был не военным, он был поручиком, но он был геодезистом. И потом он служил в межевом корпусе и дослужился до действительного статского советника. И именно поэтому Николай Николаевич свою вот изначальную карьеру начал, естественно, в межевом училище. Ну, пусть по стопам отца. Но он очень быстро перешел в Третье Александровское училище. Это престижное очень военное училище, московское. Оно считалось, скажем так, наверное, вторым училищем или третьим военно-учебным заведением. То есть Пажеский корпус наиболее, так сказать, привилегированный. Павловское училище, так сказать, самое первое училище. И Александровское вот считалось, так сказать, вот таким вот...
Насколько помню, еще Константиновское довольно высоко ставили.
Да, но Константиновское шло как бы вот после Александровского. Александровское – это была такое вот первопрестольная такая, это московское дворянство. Вот он там как раз учился, был однокашником моего прадеда, они вместе учились вот в Александровском училище.
Какие у вас корни?
Да, ну, потом их, правда, пути разошлись, но в общем и целом. Вот. Но Николай Николаевич, вот он, закончив училище, он проявил совершенно выдающуюся способность. То есть он сразу был нацелен на то, чтобы стать офицером генштаба. И он уже в 22 года, он уже поступил в Академию генштаба.
Когда это было?
Это было, соответственно, он родился, да, мы забыли сказать, он родился в 1862 году, а в 1884 году он уже поступил в Академию генштаба. Тут как раз вот надо отметить, что... Вот, опять-таки, сравнивая с моим прадедом, да, они вместе закончили училище, Через 3 года Николай Николаевич Юденич поступил в Академию генштаба, а у меня прадед поступил только через 7 лет. То есть таланты Николая Николаевича были сразу очень выдающиеся. Он сразу показал себя очень прекрасным офицером, и вся его следующая служба была, скажем так, очень удачная. Она совмещала службу в генштабе и командование отдельными частями. Ну, это положено было так. Но при этом он еще успел послужить в Туркестанском военном округе, принять участие в военных операциях против местных там...
А вот на этом остановимся поподробнее.
Да.
Прежде всего, в биографии полководца нужны, важны, интересны боевые эпизоды. Да. И вот до Первой мировой войны какие боевые эпизоды на счету у Юденича?
Да. То у него, как, скажем так, много для офицера, который жил, в общем, в мирное время. Ну, это, в общем, в целом мирное время.
До поры до времени жил в мирное время.
Он был отправлен в штаб. Туркестанского военного округа, и при этом принял участие в Памирской экспедиции. Это против мятежных племен. Он был начальником штаба отряда, ну а когда в отряде ты являешься начальником штаба, ты, конечно же, не просто в штабу сидишь. Ты командуешь отдельными отрядами, вместе с ними проводишь рекогносцировку, разведку и командуешь военными операциями. То есть уже в 90-х годах он получил опыт, ну, скажем так, не просто штабиста, а уже боевого офицера. И, конечно же, потом следующий его, так сказать, этап, это была русско-японская война. То есть потом был перерыв, то опять-таки штабная служба, потом служба, положено было офицеру генштаба в русской армии служить в генштабе, но откомандовать ротой, откомандовать батальоном, откомандовать полком.
Но русско-японская война – это нечто отличное от всей его остальной службы, поскольку она давала своего рода школу.
Да, конечно. Она, ну, Памирская экспедиция тоже дала возможность. Кстати, вот тут как раз вопрос. Возможно, Памирская экспедиция, вот, такой небольшой это эпизод, конечно, его жизни, но, возможно, она все-таки сыграла определенную роль потом уже в его деятельности на Кавказе, потому что условия местности в Средней Азии были тяжелые. Так сказать, где-то была гористая местность, где-то наоборот.
Имейте в виду сравнимые с тем, что встретится Юденичу во время его боевых действий
на Кавказе.
На Кавказе.
Да, не совсем такая же природа, но, скажем так,
но
природа
схоже.
Сложная.
Да.
То есть нужно решать вопросы, в общем, действия в сложных военных условиях.
Запомним Памирскую экспедицию.
Да.
И теперь русско-японская война.
Русско-японская война. И так получилось, что перед русско-японской войной, совсем, ну, как в 1902 году, то есть за два года, Юденич получил командование полком. Это было положено для генштабиста, для хорошей карьеры, он должен покомандовать полком, ну, скажем так, год-два. И потом он уже уходит на штаб корпуса или выше. Ну, и, соответственно, хорошо идет карьера. И вот начинается русско-японская война. И его дивизию, стрелковая дивизия, он командует 18-м стрелковым полком, ее отправляют на Дальний Восток. И Юденичу, естественно, он генштабист, уже выслушавший два года, ему предлагают, типа, Николай Николаевич, прекрасное назначение в штаб округа с перспективой.
Вас ожидает блестящая карьера.
Вас ожидает совершенно блестящая карьера, генштабиста, все нормально. Он, естественно, отказывается. Он говорит, ни в коем случае. Я еду с строевым офицером, командиром полка, вместе со своим полком, я еду на фронт.
Запомним, у Юденича был выбор ехать на фронт или безо всякого фронта сделать блистательную карьеру.
Да.
Он сделал выбор, который, можно сказать, был продиктован соображениями чести.
С одной стороны, чести, с другой стороны, возможно, он все-таки как военный профессионал и профессионал высокого класса не мог упустить шанса, скажем так, проверить свои знания на уже, так сказать, в деле. Причем не в условиях Памирской экспедиции, то есть условия рейдерских таких, а все-таки уже как бы в составе регулярной крупных армий, командуя, ну, крупным соединением. В принципе, полк – это вполне приличная часть.
Ну да, всей жизни... О войне мало кто мечтает, разве что профессиональные военные.
Да, конечно. Вот. И как выясняется, что они попадают, естественно, уже там ближе к концу 4-го года попадают на Дальний Восток, и вот тут как раз неожиданно выясняется, что Юденич, будучи генштабистом, которого очень высоко оценивают его вышестоящее на командование, рекомендуют его на штабные должности, он оказывается прекрасным полковым командиром.
То есть у него дарование достаточно разностороннее.
Да.
С одной стороны, прекрасно понимает, как, так сказать, руководить штабной деятельностью, и в то же время совсем неплохо разбирается в том, как водить в бой людей в собственно, в условиях боевых действий.
Боевых действий, да. И как раз вот тут как раз получается, что когда во время сражения при Сен-Депу, это в январе 1905 года, его полк попадает в крайне тяжелую ситуацию. Не из-за него, а из-за общей ситуации на фронте. Ему поручают оборонять редут, а в это время по соседним полкам японцы наносят удар и фактически его окружают. И в этой ситуации, в общем, можно было принять массу решений. И главное, что не надо было ждать приказа командования, нужно было самому решать ситуацию. И Юденич решает ситуацию совершенно блестяще. Он организует удар своего полка в самую уязвимую часть японского фронта, отбрасывает японцев и удерживает редут, причем снимает его окружение. То есть он получает за это, естественно, золотое оружие с надписью «За храбрость» и Георгиевским крестиком.
С той поправкой, что все-таки столкновение у Сен-Депу закончилось не по его вине.
Да, не по его вине.
Поражением.
Мало того, он еще и пытался сопротивляться, когда получил приказ, типа, отходить с редута. Он говорит, как отходить с редута? Я тут его только что отбил назад, все у меня хорошо. То есть он как бы показывал, что он-то готов дальше продолжать сражение. Вот, и... В общем, его действия во время русско-японской войны, во-первых, в общем, дали определенный толчок карьере. Он получил уже бригаду во время войны, той же самой дивизии, а потом даже временно командовал дивизией. То есть, в общем и целом, он вышел из русско-японской войны боевым офицером.
С бесценным опытом.
С бесценным опытом, с значительным количеством военных наград, то есть не только золотым оружием. Он получил еще и Станислава первой степени с мечами, и Владимира третьей степени с мечами. То есть он получил, так сказать, наград довольно приличное количество. Вот. И вот после этого у него начинается другой очень важный этап карьеры.
Следующей важной страницей его биографии становится командование очень значительным количеством людей, войск в Первую мировую. И прежде чем мы начнем говорить об этом, я считаю уместным, чтобы в эфире прозвучала композиция «Война» из саундтрека к фильму «Турецкий гамбит». «Турецкий гамбит» — это о русско-турецкой войне 1877-1878 годов, то есть это значительно раньше, чем Первая мировая, но фронт-то тот же, в общем-то, фронт русско-турецкий. И на фронтах этой войны Юденич был в Первую мировую звездой первой величины. Поэтому, наверное, будет правильно сейчас послушать музыку, которая связана с этой героической борьбой на фронтах русско-турецкого противостояния.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и у нас гость, известный историк Константин Залесский, специалист по военной истории Российской империи. Мы переходим к наиболее важной, пожалуй, для нашей сегодняшней передачи странице в биографии генерала Николая Николаевича Юденича о том, что удалось ему совершить на Кавказском фронте Первой мировой.
И вот здесь мы должны еще сказать еще об одной довоенном моменте, который непосредственно связан с войной. Юденичу, и не только Юденичу, можно сказать, России, очень повезло, что Юденич с 1907 года служил в штабе Кавказского военного округа и занимался планированием операций, которые он потом осуществлял. В принципе, вот таких генералов, которые бы 7 лет готовились к войне на том самом фронте, на котором они себя и воплотили, у нас к 14 году было 1-2 и обчелся. И вот одним из них, это нам очень повезло, что это был Юденич. И вот когда началась война, Юденич занимал пост начальника штаба Кавказской армии. Вот война началась. Да, надо обязательно сказать, что Кавказский фронт, война началась отнюдь не в августе 2014 года, она началась позже. То есть в тот самый момент, когда начались бои на Западном фронте с Германией, с Австро-Венгрией.
На Кавказе еще была фактически тишина.
Да, тишина была, мирное время. И поэтому, естественно, оттуда забрали практически все.
Это сказалось на боеспособности тамошних русских войск весьма скверно. Начало боевых действий на Кавказском фронте, оно, в общем, не радует.
Совершенно не радует. Фактически оттуда сняли все войска. А там были кавказские армейские корпуса сначала, изначально стояли. И там оставили один кавказский корпус, а потом начали перебрасывать туда из Туркестана второй туркестанский корпус. Он был довольно слабый, причем его перебросили даже без командира, потому что его командир, генерал Леш, он уехал на Западный фронт командовать другим корпусом. И в общем и целом, когда в октябре начались военные действия, оказалось, что войск-то в общем нет. Хотя, надо сказать, что, в принципе, так и предполагалось изначально, что русские войска на Кавказе будут заниматься, вести активную оборону, активную это если получится, а, в принципе, вести оборону, оборонительные действия. В общем, главное, турок не пустить на Кавказ, вот туда, вглубь Кавказа.
Ну, скажем так, в начальных эпизодах противостояния на Кавказском фронте это не вполне получилось.
Да, не вполне получилось, потому что... Да, но, опять-таки, не вина Юденича. Значит, мы должны сказать, а не сначала, а несколько о схеме такого командования на Кавказе. Вот как только начались военные действия. Юденич был начальником штаба. Все как бы нормально. Но главнокомандующим Кавказской армии являлся граф Воронцов-Дашков, наместник на Кавказе. Он был человек невоенный, хотя и был генералом, и генерал-адъютантом, но он был царедворец и администратор. И, в принципе, предполагалось, что вот он будет руководить театром военных действий, а войсками Кавказской армии будет командовать его бывший заместитель по военной части генерал Мышлоевский. И вот тут-то оказалось, что профессора Академии Генерального штаба, светило науки, так сказать, человек, пользуется огромным авторитетом в войсках, генерал Мышлоевский оказался никакой практик, причем паникер и, в общем, бездарность. И в этот момент турки нанесли удар по русской армии и, смяв небольшие отряды, начали продвигаться вглубь нашего Кавказа. Причем, надо сказать, что планы турок были отнюдь не там, нанести поражение русским войскам, там, выйти к Тифлису.
Это было в духе «давайте пощупаем».
Да, нет, турок были планы такие, что мы наносим удар по Российской империи, а нас поддерживают все тюркские народы, стонущие, соответственно,
То есть мы продвигаемся до Поволжья?
Абсолютно верно. Именно. И, значит, там на Тихом океане мы свой закончим. И после этого образуется Великий Туран. То есть огромная территория переходит. Это, соответственно, идея младотурок и, прежде всего, естественно, Энвер-Паши, который лично планировал это наступление и лично возлагал на него чрезвычайно амбициозные силы.
Мало того, в общем-то, при очень серьезном численном превосходстве турок.
Да, конечно.
и при довольно слабом командовании войсками Кавказского фронта. Надо сказать, что еще и гражданское управление было, ну, мягко говоря, не лучшим образом организовано, и давление турок вызвало панику, беспорядок.
Конечно. И в этом определенную роль сыграл и сам Мышлаевский, который был, выехал на фронт, ну, естественно, он выехал на фронт, все. И Юденич выехал на фронт. Юденич получил как раз во временное командование 2-й туркестанский корпус. И тут Мышлаевский, значит, решил, что 2-й туркестанский корпус, можно вообще забыть о нем, что он просто выброшен. И он, ну, там, в окружении, все, корпус погиб. И он дает Юденичу приказ, совершенно панический, что сделайте что-нибудь под Сорокомышем, отбросьте турок и выбирайтесь к Карсу. Причем можно бросить обозы и тяжелое вооружение. Ну, то есть, фактически, это не просто отступление, это бегство. После этого Мышлаевский бросает фронт, едет в Тифлис, где находится штаб Воронцова-Дашкова, делает такой доклад о состоянии войск, что из Тифлиса начинают бежать местные административные служащие. Ну, потому что все уже как бы, все, фронт рухнул, в принципе, катастрофа. Вот, в принципе, если мы посмотрим, какие перспективы были у дальнейшего этих действий, если бы не действия генерала Юденича...
Можно и не загадывать, но вперед ясно, что это было бы тяжелейшее поражение, чуть ли не военная катастрофа, да, России на Кавказе.
И, возможно, не на Кавказе только.
Но, Николай Николаевич...
Да, но тут, учитывая, что Мышлаевский бросил фронт, а старший командир, да, перед отъездом он сказал, что Юденич пусть объединит под своим командованием и второй туркестанский, и первый кавказский корпус.
Что есть, пускай берет что угодно, лишь бы хоть что-то сделал.
Да, лишь бы хоть что-то сделал, потому как, ну, надо, в общем, что-то надо делать, а у меня доклад. Ну, пускай. И тут Юденич неожиданно решает, что а войск-то у него, в общем, достаточно. Причем достаточно в каком смысле? Так-то их меньше, чем турок. Но если турки наступают широким фронтом, а в это время генерал Пржевальский еще держится в Сорокомыше, умудряясь с одной бригадой отбивать турецкий корпус, то возникает ситуация, что а ведь можно сосредоточить русские войска на одном маленьком участке и бить турок по частям. Туркам это не приходит в голову. Генералу Мышлаевскому, который воспитан на опыте русско-японской войны, не представляет, как это можно делать. А Юденич отдает генералу Бергману, командиру 1-го корпуса, 1-го кавказского корпуса, приказ нанести удар сначала по одному, потом по второму турецкому корпусам, которые в это время завязли под Сорокомышем. И когда русские войска начинают бить по тылам и во фланг турецким войскам, оказывается, что турки этого не ждут. Турки действительно этого не ждут. Турки-то ждут, когда они сейчас возьмут Сорокомыш, а дальше уже будут преследовать бегущие русские войска. Окажется, что русские войска не бегут. И после этого несколько ударов, 3 турецких корпуса разгромлено. Турецкая армия, которая была брошена на Сорокомыш, она просто перестает существовать.
Но этим, надо сказать, успехи Юденича в Первой мировой на Кавказском фронте не завершились. С одной стороны, Юденич нанес поражение превосходящему противнику, сделал это в ситуации, когда никто не ожидал ни от него, ни от Кавказского фронта в целом успеха.
Да.
И через некоторое время он становится главнокомандующим на Кавказском фронте. Напротив, сам против турок начинает контрнаступление.
Ну, значит, не совсем так. Он становится командующим Кавказской армии, а главнокомандующим остается граф Воронцов-Дашков. Такая вот сложная очень система. То есть в Кавказской армии был и главнокомандующий, и командующий. Вот, значит, и вот тут, да, возникает ситуация, что Энвер Паша в шоке. Значит, он бросает фронт, естественно, ну, зачем ему там находиться, и уезжает в Стамбул и начинает вновь гнать на Кавказский фронт войска. Здесь как раз мы можем сказать одну вещь, что у нас сейчас существует такая легенда, которая, кстати, поддерживается очень сильно западной историографией, по поводу того, что турецкие войска – это войска слабые. Вот что их русские-то били? Ну, слабые войска, плохо обученные, плохо экипированные, и, в общем-то, что их и бить-то, в общем, несложно. Это при том, что английские ученые вот всегда, когда говорят слабости турецких войск, они все время говорят, на Кавказском фронте турецкие войска были слабые. При этом в Палестине, Месопотамии, Галлиполи и на прочих фронтах турецкие войска были очень сильные. Потому что они норовили все время побить британцев.
И время от времени били.
Да нет, все время били. Когда в 18-м году, скажем так, забегая вперед, генерал Аленби начал наступление в Палестине, он начал его только добившись численного перевеса в абсолютных цифрах. То есть без учета силы, слабости армии.
Вот. Вот то, что происходит на Кавказском фронте, можно трактовать следующим образом. Здесь не то, что слабые турецкие войска, а здесь элита турецкой армии.
Да,
то
очень...
есть лучшее, что вообще есть у государства Турции на данный момент.
Да, потому что если, конечно же, во время Галлиполийской операции оборона Константинополя – это приоритетная задача, то Кавказский фронт всегда был приоритетом для Турции. И... Турция не оставила, вот, потерпев поражение под Сорокомышем, в июне-июле следующего года вновь наступление. Вновь создана новая третья армия, заново создана. И вновь она брошена на Караклису. И даже нанесен удар по первому Кавказскому корпусу. Это Евфратское направление как раз вот. И нанесен пока в первому Кавказскому корпусу удар, и Кавказский корпус начинает отступать. Ну, потому что перевес. И, соответственно, Юденич получает приказ, надо обороняться, создать линию и так далее. Юденич говорит, я не буду создавать линию. Пусть Кавказский корпус отступает. А в это время второй туркестанский корпус, в который будут стянуты все резервы, стоит и ждет, когда мимо него пройдут турецкие войска. И вот когда они проходят, второй туркестанский корпус наносит удар во фланг и тыл третьей турецкой армии. И третья турецкая армия перестает существовать. И победа, это победа в Евфрат, так называемая Евфратская операция, она, во-первых, открывает выход, просто путь русской армии в Евфрат.
Вообще, скажем, в глубину турецкой территории.
Уже даже не турецкая, это уже в персидскую туда, вот в ту сторону, ну, в Месопотамию. Выход в Месопотамию, куда потом, кстати, и уходит корпус Баратова. Вот. И здесь возникает та ситуация, что сначала, когда в 2014 году под Сорокомышем победил Юденич, так сказать, в армии говорили, ну, оказался в нужное время, в нужном месте.
И вот он опять оказался в нужное время, да. В нужном месте.
Здесь вариант не проходит. С Евфратской операцией Юденич уже не оказался в нужное время. Но... Здесь чисто полководческий талант.
Но и Евфратской операции звездные часы в судьбе Юденича на Кавказском фронте не ограничились.
Нет, абсолютно.
Потому что наступление турок первой и второй отбито, но главными, наверное, успехами надо считать, что произошло, когда русская армия сама, в свою очередь, открывает наступление.
И причем здесь опять мы должны сказать именно... о полководческом таланте Юденича. Она состояла в том, что он просчитал противника. Он узнал, то есть он просчитал, что, учитывая, что турки победили англичан под Галлиполи, что вот сейчас они начнут эти войска бросать на Кавказ. И он за месяц до того, как турки начали перебрасывать войска на Кавказ, нанес удар. Он нанес его в зимние месяцы, под Рождество 15-го года.
Когда, в общем, никто не ожидал.
Нет, турки просто не ожидали. На Рождество что делают православные на Рождество? Они празднуют Рождество. Ну, какое наступление? Причем холодно, ветры, снег, там до 3 метров снег в горах.
И надо сказать, что вот с конца 1915 года более полугода длится победоносное наступление русских войск. Они вгрызаются все глубже и глубже в территорию Турции и берут один за другим крупные города и портовые центры.
Да, и не только это. И еще главное то, что при этом всем Юденич создает ударные группировки, фактически оголяя все остальные участки своего фронта. Ему Николай Николаевич, великий князь, который сменил Воронцова-Дашкова, в панике говорит, а вдруг они там нанесут? Юденич говорит, не нанесут туда. Мы будем бить вперед. Это все при том, надо опять-таки сказать, что Кавказский фронт находится на голодном пайке. Ему подкрепление он получает в последнюю очередь. Приоритет, естественно, у Западного фронта.
Скорее стремятся что-то забрать у него, чем дать.
Да, уже забрать. Хотя тут, когда вот начинаются успехи под Эрзерумом, когда берется крепость Эрзерум, причем крепость Эрзерум – это уже глубоко турецкая территория. А это еще не все. Там после него начинается Эрзежан, против чего начинается Трапезунд. А Трапезунд – это уже, с Анатолия. То есть это уже просто сердце Турции.
Хотелось бы напомнить нашим радиослушателям, что Трапезунд – это нынешний курортный город Турции Трабзон.
Там до Анталии, в общем-то.
А за несколько веков до того центр самостоятельного государства Трапезунской империи, да. Осколка Византийской империи. Здесь, в общем-то, уже помимо военных обстоятельств, к наступлению русской армии примешиваются и обстоятельства идеологические. То есть происходит в какой-то степени возвращение территорий, которые когда-то были подвластны Второму Риму.
Да, так мало того, это идет не только по этому направлению. То есть, с одной стороны, идет направление вот туда, вот на Трапезунд. Второе, русские войска действуют на Месопотамском фронте, где англичане терпят поражение за поражением, а корпус Баратова занимается только тем, что наносит туда одно с другим поражение туркам и спасает английские войска. И третье направление – это Армения. Армения фактически вся освобождена. Озеро Ван чуть ли не становится внутренним озером.
В значительной степени спасена.
Да, спасена, потому что просто началась резня, откровенно. В составе русской армии действует дружина Андроника, в том числе, и армянская добровольческая дружина, которые вместе с русскими, значит, бьют турок. То есть ситуация очень хорошая. И победа следует за победой. Кстати, нет поражений. Вот. Особенность Кавказского фронта.
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы ненадолго удаляемся, чтобы вскоре вновь встретиться с вами в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».